Зайцева. В Зайцеве на почтовом дворе нашел я давнишнего моего приятеля, господина Крестьянкина. Я с ним знаком был с ребячества. Редко мы бывали в одном городе, но беседы наши, хотя не частые, были, однако же, откровенны. Господин Крестьянкин долго находился в военной службе и, наскучив жестокостями оной, а особливо во время войны, где великие насилия именем права войны прикрываются, перешел в статскую. По несчастью его, и в статской службе не избегнул того, от чего, оставляя военную, удалиться хотел. Душу он имел очень чувствительную и сердце человеколюбивое. Дознанные его столь превосходные качества доставили ему место председателя уголовной палаты. Сперва не хотел он на себя принять сего звания, но, помыслив несколько, сказал он мне: «Мой друг, какое обширное поле отверзается мне на удовлетворение любезнейшей склонности моей души! Какое упражнение для мягкосердия! Сокрушим скипетр жестокости, который столь часто тягчит рамена невинности, да опустеют темницы, и да не узрит их оплошливая слабость, нерадивая неопытность, и случай во злодеяние, да не вменится николи. О, мой друг! Исполнением моей должности источу слезы родителей о чадах, воздыхание супругов, но слезы сии будут слезы обновления во благо, но иссякнут слезы страждущей невидности и простодушия. Коли-ка мысль сия меня восхищает, пойдем ускорим отъезд мой. Может быть, скорое прибытие мое там нужно? Замедля могу быть убийцею, не предупреждая заключения или обвинения прощением или разрешением от уз». С таковыми мыслями поехал приятель мой к своему месту. Сколь же много удивился я, узнав от него, что он оставил службу и намерен жить всегда в отставке. «Я думал, мой друг, — говорил мне господин Крестьянкин, — что услаждающую рассудок и обильную найду жатву в исполнении моей должности, но вместо того нашел я вон и желчь и терние. Теперь, наскучив оную, не в силах будучи делать добро, оставил место истинному хищному зверю». В короткое время он заслужил похвалу скорым решением залежавшихся дел, а я прослыл Капотким. Иные почитали меня иногда мздоимцем за то, что не спешил отягчать жребия несчастных, впадающих в преступления нередко по неволе. До вступления моего в статскую службу приобрел я лестное для меня название человеколюбивого начальника. Теперь самое то же качество, коим сердце мое только гордилось, теперь почитают послаблением или непозволительную поноровкою. Видел я решения мои осмеянными в том самом, что их изящными делало. Видел их оставляемыми без действия. С презрением взирал, что для освобождения действительного злодея и вредного обществу члена, или дабы наказать мнимые преступления лишением имения, чести, жизни, начальник мой, будучи не в силах меня преклонить на беззаконное очищение злодейства или обвинение невинности, преклонял к тому моих сочленов. И нередко я видел благие мои расположения исчезавшими, яко дым в пространстве воздуха. Они же во мзду своего гнусного послушания получили почести, кои в глазах моих столь же были тусклы, сколь их прельщали своим блеском. Нередко в затруднительных случаях, когда уверение в невинности названного преступником меня побуждало на мягкосердие, я прибегал к закону, дабы искать в нем подпору моей нерешимости. Но часто в нем находил вместо человеколюбия жестокость, которая начало свое имела не в самом законе, но в его обветшалости. Несоразмерность наказания преступлению часто извлекала у меня слезы. Я видел, да и может ли быть иначе, что закон судит о деяниях, не касаясь причин он и производивших. И последний случай, к таковым деяниям относящийся, понудил меня оставить службу. ибо невозмогши спасти винных, мощную судьбы рукою в преступления вовлеченных, я не хотел быть участником в их казни. Невозмогши облегчить их жребие, омыл руки мои в моей невинности и удалился жестокосердие. В губернии нашей жил один дворянин, который за несколько уже лет оставил службу. Вот его послужной список. Начал службу свою при дворе истопником, произведен лакеем, камер-лакеем, потом мундшенком. Какие достоинства надобны для прихождения сих степеней придворной службы, мне неизвестно. Но знаю то, что он вино любил до последнего издыхания. Пробыв в мундшенках лет 15, отослан был в Герольдию для определения по его чину. Но он, чувствуя свою неспособность к делам, выпросился в отставку и награжден чином коллежского асессора, с которым он приехал в то место, где родился, то есть в нашу губернию, лет 6 тому назад. Отличная привязанность к своей отчизне нередко основание имеет в тщеславии. Человек низкого состояния, добившийся в знатность или бедняк, приобретший богатство, сотрясший всю стыдливость и застенчивость, последний и слабейший корень добродетели, предпочитает место своего рождения на распростертие своей пышности и гордыни. Там скоро асессор нашел случай купить деревню, в которой поселился с немалую своей семьей. Если бы у нас родился Гогарт, то бы обильно нашел поле на карикатуры в семействе господина асессора. Но я худой живописец. Или, если бы я мог в чертах лица читать внутренности человека словатеровую проницательностью, то бы и тогда картина асессоровой семьи была примечания достойна. Не имея сих свойств, заставляю вещать их деяния, кое всегда истинные суть черты душевного образования. Господин асессор, произошед из самого низкого состояния, зрел себя повелителем нескольких сотен себе подобных. Сие скружило ему голову. Ни один он жаловаться может, что употребление власти вскружает голову. Он себя почел высшего чина, крестьян почитал скотами, данными ему. Едва не думал ли он, что власть его над ними от Бога проистекает. Да употребляет их в работу по произволению. Он был корыстолюбив, копил деньги, жесток от природы, вспыльчив, подл, а потому над слабейшими его надменен. Из всего судить можешь, как он обходился с крестьянами. Они у прежнего помещика были на оброке. Он их посадил на пашню, отнял у них всю землю, скотину всю у них купил по цене, которую сам определил, заставил работать всю неделю на себя. А дабы они не умирали с голоду, то кормил их на господском дворе, и то по одному разу в день, а иным давал из милости месячину. Если который казался ему ленив, то сёк розгами, плетьми, потожьем или кошками, смотря по мере ленности, за действительные преступления, как то кражу не у него, но у посторонних, не говорил ни слова. Казалось, будто хотел в деревне своей возобновить нравы древнего Лакедемона или Запорожской сечи. Случилось, что мужики его для пропитания на дороге ограбили проезжего, другого потом убили. Он их в суд зато не отдал, но скрыл их у себя, объявя правительству, что они бежали, говоря, что ему прибыли не будет, если крестьянина его высекут кнутом и сошлют в работу за злодеяние. Если кто из крестьян что-нибудь украл у него, то он сёк как за ленность или за дерзкий или остроумный ответ, но сверх того надевал на ноги колодки, кандалы, а на шею рогатку. Много бы мог я тебе рассказать его мудрых распоряжений, но сего довольно для познания моего ироя. Сожительница его полную власть имела над бабами. Помощниками в исполнении ее велений были ее сыновья и дочери, как то и у ее мужа. Ибо сделали они себе правилом, чтобы ни для какой нужды крестьян от работы не отвлекать. Во дворе людей было один мальчик, купленный им в Москве, парикмахер дочернин, да повариха-старуха. Кучера у них не было, ни лошадей, разъезжал всегда на пахотных лошадях. Плетьми или кошками секли крестьян сами сыновья. По щекам били или за волосы таскали баб и девок дочери. Сыновья в свободное время ходили по деревне или в поле играть и бесчинничать с девками и бабами, и никакая не избегала их насилия. Дочери, не имея женихов, вымещали свою скуку над предельницами, из которых они многих изувечили. Суди сам, мой друг, какой конец мог бы быть таковым поступком? Я приметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности. Но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклониться на жестокость. Сие самое и случилось с асессором. Случай к тому подал неистовый и беспутный, или, лучше сказать, зверский поступок одного из его сыновей. В деревне его была крестьянская девка, не дурна собою, сговоренная за молодого крестьянина той же деревни. Она понравилась среднему сыну асессора, который употребил все возможное, чтобы ее привлечь к себе в любовь. Но крестьянка верна пребывала в данном жениху ее обещании, что хотя редко в крестьянстве случается, но возможно. В воскресенье должно было быть свадьбе. Отец жениха, по введенному у многих помещиков обычаю, пошел с сыном на господский двор и понес повенечные 2 пуда меду к своему господину. Сию-то последнюю минуту дворянчик и хотел употребить на удовлетворение своей страсти. Взял с собой обоих своих братьев и, вызвав невесту через постороннего мальчика на двор, потащил ее в клеть, зажав ей рот. Не будучи в силах кричать, она сопротивлялась всеми силами зверскому намерению своего молодого господина. Наконец, превозможенная всеми тремя, принуждена была уступить силе. И уже сие скаредное чудовище начинал исполнением умышленное, как жених, возвратившись из господского дома, вошел на двор и, увидя одного из господчиков у клети, усомнился о их злом намерении. Кликнув отца своего к себе на помощь, он быстрее молнии полетел к клети. Какое зрелище представилось ему! При его приближении затворилась клеть, но совокупные силы 2 братьев немощны были удержать стремление разъяренного жениха. Он схватил близлежащий кол и, вскочав в клеть, ударил вдоль спины хищника своей невесты. Они было хотели его схватить, но, видя отца женихова, бегущего с колом же на помощь, оставили свою добычу, выскочили из клети и побежали. Но жених, догнав одного из них, ударил его колом по голове и ее проломил. Сии злодеи, желая отомстить свою обиду, пошли прямо к отцу и сказали ему, что, ходя по деревне, они встретились с невестой, с ней пошутили, что, увидя, жених ее начал их бить, будучи вспомогаем своим отцом. В доказательство показывали проломленную у одного из братьев голову. Раздраженный до внутренности сердца болезнью своего рождения, отец воскипел гневом ярости. Немедля велел привести пред себя всех 3 злодеев. Так он называл жениха, невесту и отца женихова. Представшим им пред него первый вопрос его был о том, кто проломил голову его сыну. Жених в сделанном не отперся, рассказав все происшествие. «Как ты дерзнул, — говорил старый асессор, — поднять руку на твоего господина? А хотя бы он с твоей невестой и ночь переспал накануне твоей свадьбы, то ты ему зато должен быть благодарен. Ты на ней не женишься. Она у меня останется в доме, а вы будете наказаны». По таковом решении жениха велел он сечь кошками немилосердно, отдав его в волю своих сыновей. Побои вытерпел он мужественно. Неробким духом смотрел, как начали над отцом его тоже производить истязания. Но не мог вытерпеть, как он увидел, что невесту господские дети хотели вести в дом. Наказание происходило на дворе. В одно мгновение выхватил он ее из рук, ее похищающих, и освобожденные побежали оба со двора. Сие видя, барские сыновья перестали сечь старика и побежали за ними в погоню. Жених, видя, что они его настигать начали, выхватил заборину и стал защищаться. Между тем шум привлек других крестьян ко двору господскому. Они, соболезную о участи молодого крестьянина и имея сердце озлобленное против своих господ, его заступили. Видя сие, асессор, подбежав сам, начал их бранить, и первого, кто встретился, ударил своею тростью столь сильно, что упал бесчувственен на землю. Сие было сигналом к общему наступлению. Они окружили всех четверых господ и, коротко сказать, убили их до смерти на том же месте. Только ненавидели они их, что ни один не хотел миновать, чтобы не быть участником всем убийстве, как то они сами после признались. В самое то время случилось ехать тут исправнику той округи с командою. Он был частью очевидным свидетелем всему происшествию. Взяв виновных под стражу, а виновных было половина деревни, произвел следствие, которое постепенно дошло до уголовной палаты. Дело было выведено очень ясно, и виновные во всем признавались, в оправдание свое, приводя только мучительские поступки своих господ, о которых уже вся губерния была известна. Таковому делу я обязан был по долгу моего звания положить окончательное решение, приговорить виновных к смерти и вместо оной к торговой казни и вечной работе. Рассматривая сие дело, я не находил достаточной и убедительной причины к обвинению преступников. Крестьяне, убившие господина своего, были смертоубийцы. Но смертоубийство сие не было ли принужденно? Не причину ли оного сам убитый асессор? Если в арифметике из двух данных чисел третье следует непрекословно, то и в всем происшествии следствие было необходимо. Невинность убийц для меня, по крайней мере, была математическая ясность. Если идущий мне нападет на меня злодей и, вознесший над головою моею кинжал, восхочет меня им пронзить, убийцею ли я почтуся, если предупрежу его в его злодеянии и бездыханного его к ногам моим повергну? Если нынешнего века скосарь, привлекший должное на себя презрение, восхочет оное на мне отомстить и, встретясь со мною в уединенном месте, вынув шпагу, сделает на меня нападение, да лишит меня жизни или, по крайней мере, да уязвит меня, виновен ли я буду, если, извлекший мой меч на защищение мое, я избавлю общество от тревожащего спокойствия его члена? Можно ли почесть деяние, оскорбляющим сохранность члена общественного, если я исполню его для моего спасения, если оно предупредит мою пагубу, если без того благосостояние мое будет плачевно навеки? Исполнен таковыми мыслями, можешь сам вообразить терзание души моей при рассмотрении сего дела. С обыкновенную откровенностью сообщил я мои мысли моим сочленам. Все возопили против меня единым глазом. Мягкосердие и человеколюбие почитали они виновным защищением злодеяний. Называли меня поощрителем убийства, называли меня сообщником убийцев. По их мнению, при распространении моих вредных мнений исчезнет домашняя сохранность. «Может ли дворянин, — говорили они, — отныне жить в деревне покоен? Может ли он видеть веления его исполняемы? Если ослушники воли господина своего, а паче его убийцы, невинными признаваемы будут, то повиновение прервется, связь домашняя рушится, будет паки хаос в начальных обществах обитающий. Земледелие умрет, орудия его сокрушатся, нива запустеет, и бесплодным порастет злаком. Поселяне, не имея над собой власти, скитаться будут в ленности, тунеядстве и разыдутся. Города почувствуют властнодержавную десницу разрушения. Чуждо будет гражданам ремесло, рукоделие скончает свои прилежания и рачительность, торговля иссякнет в источнике своем, богатство уступит место скаридной нищете, великолепнейшие здания обветшают, законы затмятся и порастут недействительностью. Тогда огромное сложение общества начнет валиться на части и издыхать в отдаленности от целого. Тогда престол царский, где ныне опора, крепость и сопряжение общества зиждутся, обветшает и сокрушится. Тогда владыка народов почтется простым гражданином, и общество узрит свою кончину. Сию достойную адские кисти картину чились и мои сотоварищи предлагать взором всех, до кого слух о сём деле доходил. «Председателю нашему», — вещали они, — «сродно защищать убийство крестьян. Спросите, какого он происхождения? Если не ошибаемся, он сам в молодости своей изволил ходить за сахою». Всегда новостатейные сии дворянчики странные имеют понятие о природном над крестьянами дворянском праве. Если бы от него зависело, он бы, думаем, всех нас поверстал в однодворцы, дабы тем уравнять с нами свое происхождение. Такими-то словами мнили сотоварищи мои оскорбить меня и ненавистным сделать всему обществу. Но сим не удовольствовались. Говорили, что я принял мзду от жены убитого асессора. Да не лишится она крестьян своих отсылку их в работу, и что сия-то истинная была причина странным и вредным моим мнением. Право всего дворянства вообще оскорбляющим. Немысленные думали, что посмеяние их меня уязвит, что клевета поругает, что лживое представление доброго намерения от оного меня отвлечет. Сердце мое им было неизвестно. Не знали они, что нетрепетен всегда предстаю собственному моему суду, что ланиты мои не рдели багровым румянцем совести. Мздоимство мое основали они на том, что асессорша замужнину смерть мстить не желала, а сопровождаемая своею корыстью и следуя правилам своего мужа, желала крестьян избавить от наказания, дабы не лишиться своего имения, как то она говорила. С таковой просьбою она приезжала и ко мне. На прощение за убиение ее мужа я с ней был согласен, но разнствовали мы в побуждениях. Она уверяла меня, что сама довольно их накажет, а я уверял ее, что, оправдывая убийцев ее мужа, не надлежало их повергать более той же крайности, дабы паки не были злодеями, как то их называли несвойственно. Скоро наместник известен стал о моем по сему делу мнении. Известен, что я старался преклонить сотоварищей моих на мои мысли, и что они начали колебаться в своих рассуждениях, к чему, однако же, не твердость и убедительность моих доводов способствовали, но деньги асессорши. Будучи сам воспитан в правилах неоспоримой над крестьянами власти, с моими рассуждениями он не мог быть согласен и вознегодовал, усмотрев, что они начинали в суждении сего дела преимуществовать, хотя ради различных причин. Посылает он за моими сочленами, увещевает их, представляет гнусность таких мнений, что они оскорбительны для дворянского общества, что оскорбительны для верховной власти, нарушая ее законоположение. Обещает награждение исполняющим закон, притя мщением неповинующимся оному. И скорость их слабых судей, не имеющих ни правил в размышлениях, ни крепости духа, преклоняет на прежние их мнения. Не удивился я, увидев в них перемену, ибо не дивился и прежде в них воспоследовавший. Сродно хвилым, робким и подлым душам содрогаться от угрозы власти и радоваться ее приветствию. Наместник наш, превратив мнение моих сотоварищей, вознамерился и ласкал себя, может быть, превратить и мое. Для сего намерения позвал меня к себе поутру в случившийся тогда праздник. Он принужден был меня позвать, ибо я не хаживал никогда на сии безрассудные поклонения, которые гордость почитает в подчиненных должностью, лесть нужными, а мудрец — мерзительными и человечеству поносными. Он избрал нарочно день торжественный, когда у него много людей было в собрании. Избрал нарочно для слова своего публичное собрание, надеясь, что тем разительнее убедит меня. Он надеялся найти во мне или боязнь души, или слабость мыслей. Против того и другого устремил он свое слово. Но я за нужное не нахожу пересказывать тебе все то, чем надменность, ощущение власти и предубеждение к своему проницанию и учености одушевляло его витийство. Надменности его ответствовал я равнодушием и спокойствием. Власти — непоколебимостью, доводом — доводами, и долго говорил хладнокровно. Но, наконец, содрогшееся сердце разлияло свое избыточество. Чем больше видел я угождения в предстоящих, тем порывистее становился мой язык. Незыблемым гласом и звонким произношением возопил я, наконец, Ситце. Человек родится в мир, равен во всем другому. Все одинаковые имеем члены, все имеем разум и волю. Следственно, человек без отношения к обществу есть существо, ни от кого не зависящее в своих деяниях. Но он кладет оным преграду, согласуется не во всем своей единой повиноваться воле, становится послушен велением себе подобного, словом, становится гражданином. Какие же ради вины обуздывает он свои хотения? По что поставляет над собой власть? По что беспределен в исполнении своей воли? Послушание чертою оную ограничивает. Для своей пользы, скажет рассудок, для своей пользы, скажет внутреннее чувствование, для своей пользы, скажет мудрое законоположение. Следственно, где нет его пользы быть гражданином, там он и не гражданин. Следственно, тот, кто восхочет его лишить пользы гражданского звания, есть его враг. Против врага своего он защиты и мщения ищет в законе. Если закон или не в силах его заступить, или того не хочет, или власть его не может мгновенное в предстоящей беде дать вспомоществование, тогда пользуется гражданин природным правом защищения, сохранности благосостояния. Ибо гражданин, становясь гражданином, не перестает быть человеком, коего первая обязанность и сложение его происходящее есть собственная сохранность, защита, благосостояние. Убиенный крестьянами асессор нарушил в них право гражданина своим зверством. В то мгновение, когда он потакал насилию своих сыновей, когда он к болезни сердечной супругов присовокуплял поругание, когда на казнь подвигался, видя сопротивление своему адскому властвованию, тогда закон, стригущий гражданина, был в отдаленности, и власть его тогда была неощутительна. Тогда возрождался закон природы, и власть обиженного гражданина, неотъемлемая законом, положительным в обиде его, приходила в действительность, и крестьяне, убившие зверского асессора, в законе обвинения не имеют. Сердце мое их оправдает, опираясь на доводах рассудка, и смерть асессора, хотя насильственная, есть правильно. Да не возомнит кто-либо искать в благоразумии политики, в общественной тишине, довода к осуждению на казнь убийцев в злобе дух испустившего асессора. Гражданин, в каком бы состоянии небо родиться ему не судило, есть и пребудет всегда человек. А доколе он человек, право природы, яко обильный источник благ, в нем не иссякнет никогда, и тот, кто дерзнет его уязвить, в его природной и ненарушимой собственности, тот есть преступник. Горе ему, если закон гражданский его не накажет. Он замечен будет чертою мерзения в своих согражданах, и всяк, имея довольно сил, да отметит на нем обиду им соделанную. Умолк. Наместник не говорил мне ни слова. Изредка подымал на меня поникшие взоры, где господствовала ярость бессилия и месть и злоба. Все молчали, в ожидании, что оскорбитель всех прав, я взят буду под стражу. Изредка из уст раболепия слышалось журчание негодования. Все отвращали от меня свои очи. Казалось, что близстоящих меня объял ужас. Неприметно удалились они, как от зараженного смертоносную язвою. Наскучив зрелищем только в смешение гордыни с нижайшую подлостью, я удалился из всего собрания льстецов. Не нашед способов спасти невинных убийц, в сердце моем оправданных, я не хотел быть ни сообщником в их казни, ни же он и свидетелем. Подал прошение об отставке и, получив ее, еду теперь оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния и услаждать мою скуку обхождением с друзьями. Сказав сие, мы расстались и поехали всяк в свою сторону. Сей день путешествие мое было неудачно. Лошади были худы, выпрягались поминутно. Наконец, спускаясь с небольшой горы, ось у кибитки переломилась, и я далее ехать не мог. Пешком ходить мне в привычку. Взяв посошок, отправился я вперед к почтовому стану. Но прогулка по большой дороге не очень приятна для петербургского жителя. Не похоже на гуляние в летнем саду или в баба. Скоро она меня утомила, и я принужден был сесть. Между тем, как я, сидя на камне, чертил на песке фигуры кое-какие, нередко кривобокие и кривоугольные, думал я и то, и сё. Скачет мимо меня коляска. Сидящий в ней, увидев меня, велел остановиться. И я в нем узнал моего знакомого. «Что ты делаешь?» — сказал он мне. «Думаю». Времени довольно мне на размышления. Ось переломилась. «Что нового?» «Старая дрянь. Погода по ветру, то слякоть, то ведра. А, вот новенькая. Дурындин женился».
«Неправда.
Ему уже лет с 80». «Точно так. Да, вот к тебе письмо. Читай на досуге, а мне нужно поспешать. Прости». И расстались. Письмо было от моего приятеля. Охотник до всяких новостей, он обещал меня в отсутствии снабжать оными и сдержал слово. Между тем, кибитки моей подделали новую ось, которая, по счастью, была в запасе. Едучи, я читал. «Петербург. Любезный мой. На сих днях совершился здесь брак между 78-летним молодцом и 62-летней молодкою. Причину толь престарелому спаренью отгадать тебе трудненько, если он и не скажу. Распусти уши, мой друг, и услышишь. Госпожа Ша, витязь в своем роде не последний, 62 лет, вдова с 25-летнего своего возраста. Была замужем за купцом, неудачно торговавшим, лицом смазливо, оставшись после мужа бедную сиротою и, ведая о жестокосердии собратьей своего мужа, не захотела прибегнуть к прошению надменной милостни, но за благо рассудила кормиться своими трудами. Доколе красота юности водилась на ее лице, во всегдашней была работе и щедрую получала от охотников плату. Но сколь скоро приметила, что красота ее начинала увидать, и любовные заботы уступили место скучливому одиночеству, то взялась она за ум. И, не находя больше покупщиков на обветшалые свои прелести, начала торговать чужими, которые, если не всегда имели достоинство красоты, имели хотя достоинство новости. Сим способом, нажив себе несколько тысяч, она с честью изъялась из презрительного общества сводень и начала в рост отдавать деньги, своим и чужим бесстыдством нажитые. По времени забыто прежнее ее ремесло, и бывшая сводня стала нужная в обществе мотов тварь. Прожив покойно до 62 лет, нелегкая надоумила ее собраться замуж. Все ее знакомые тому девятся. Приятельница ее ближняя Н приехала к ней. «Слух носится, душа моя», — говорит она поседелой невесте, — «что ты собралась замуж. Мне кажется, солгано. Какой-нибудь насмешник выдумал сию басню». «Ша, правда совершенная. Завтра сговор. Приезжай пировать с нами». «Н, ты с ума сошла? Неужели старая кровь разыгралась? Неужели какой молокосос подбился к тебе под крылышко?» «Ша, ах, матка моя! Не кстати ты меня наравне с молодыми считаешь ветреницами. Я мужа беру по себе». «Н, да то я знаю, что придет по тебе. Но вспомни, что уже нас любить нельзя, и не для чего, разве для денег». «Ша, я такого не возьму, который бы мог мне изменить. Жених мой меня старее 16 годами». «Н, ты шутишь?» «Ша, по чести правда. Барон Дурындин». «Н, нельзя этому статься». «Ша, приезжай завтра вечеру, ты увидишь, что лгать не люблю». «Н, а хотя и так, ведь он не на тебе женится, но на твоих деньгах». «Ша, а кто ему их даст? Я в первую ночь так не обезумею, чтобы ему отдать все мое имение. Уже то время давно прошло. Табакерочка золотая, пряжки серебряные и другая дрянь, оставшаяся у меня в закладе, которой с рук нельзя сбыть. Вот весь барыш любезного моего женишка. А если он неугомонно спит, то сгоню с постели». «Н, ему хоть табакерочка перепадет. А тебе в нем что проку?»
Ша.
Как, матка? Сверх того, что в нынешние времена не худо иметь хороший чин, что меня называть будут ваше высокородие, а кто поглупее, ваше превосходительство. Но будет таки кто-нибудь, с кем в долгие зимние вечера можно хоть поиграть в бирюльки? А ныне сиди, сиди все одна, да и того удовольствия не имею, когда чхну, чтоб кто говорил «здравствуй». А как муж будет свой, то какой бы насморк ни был, все слышать буду «здравствуй, мой свет, здравствуй, моя душенька».
Н.
Прости, матушка.
Ша.
Завтра сговор, а через неделю свадьба.
Н. Уходит.
Ша.
Чихает?
Небось, не воротится. То ли дело, как муж свой будет.
Не дивись, мой друг, на свете все колесом вертится. Сегодня умная, завтра глупая в моде. Надеюсь, что и ты много увидишь дурындиных. Если не женитьбою всегда они отличаются, то другим чем-либо. А без дурындиных свет не простоял бы 3 дней.